уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», 29 ноября, пятница. Меня зовут Юрий Будкин, наш гость Василий Колташов. Он руководитель Центра политэкономических исследований в Институте нового общества. Добрый день.
Здравствуйте, Юрий.
СМС-портал работает, можно писать через Телеграм, можно звонить 7373948. Я предлагаю начать вот с новостей, которые только что звучали. Надо как-то помочь компании Apple, мне кажется.
Да что компания Apple? Компания Apple, кажется, уже переименовала Крым в российский.
Нет. Так вот, эта история, требование, чтобы все признали так, как ты хочешь. Ведь до этого у компании Apple достаточно много проблем было здесь, в России. Все требовали, чтобы они признали Крым российским. Теперь они говорят, хорошо, мы признали Крым российским на территории России. Понятно, да, что на устройствах Apple за территорией Российской Федерации Крым не российский. Теперь проблема на Украине.
Для Apple это выбор рынка. Какой рынок они будут терять в этом евразийском идиотизме на самом деле? Потому что Крым, конечно, российский, но позиция Украины от этого нисколько не меняется, и претензии к Apple тоже не меняются. Но в конечном итоге получается, что Киеву очень нужно будоражить граждан вот этим вопросом, будто бы у них нет других проблем: продажи земли иностранцам, повышение тарифов, неопределенностью с госдолгом, вообще общей экономической неопределенностью. Вот, граждане, думайте про то, чей Крым, Apple против нас.
Но ведь до этого депутаты Государственной Думы Российской Федерации будоражили Apple примерно тем же самым вопросом, и вот теперь Apple сказал, да хорошо, на территории Российской Федерации мы это признаем.
Нет, это замечательная позиция вообще Apple. Крым на территории России российский, Крым на территории Украины украинский.
Они обязаны выполнять законы тех стран, в которых присутствуют. Вот они и выполняют.
Осталось определиться, а в Крыму тогда он чей?
Это, кстати, хороший вопрос.
Самое сложное начинается вот теперь.
Вот эти истории.
А если это гражданин Украины, с купленным на Украине устройством Apple, приехавший в Крым отдыхать, у него должен показываться Крым украинский.
А если все зависит от того,
в Российской Федерации.
Сейчас мы еще договоримся до того, GPS у него или ГЛОНАСС.
Слушайте, компания Apple явно поставлена в очень сложную ситуацию. Если она все это не пошлет, то ее ждут бесконечные скандалы.
Но если она попытается это послать, говоря вашими словами, она попытается заниматься политикой.
Ну, а что делать? Придется заняться политикой.
Ладно, давайте мы тоже будем заниматься
Microsoft
политикой.
Microsoft занимается политикой.
Ну да.
Почему Apple не занимается политикой?
В Госдуме сегодня была идея депутата Федорова ограничить долю иностранного капитала в клиниках. Вот это уже политика. Вот что это?
Не знаю, я бы вообще ограничил количество капитала в клиниках, в том смысле, что государственная медицина должна работать, быть эффективной, а не разваливающейся, то, что мы видим в регионах, и что из-за чего 50 губернаторов собираются, совещаются и ломают голову, что им делать, как им исправить ситуацию, чтобы у них были врачи, и, видимо, врачи на те нищенские зарплаты, которые им там платятся, в регионах, да, в первую очередь я говорю об этом. Поэтому частная медицина, я вообще к этому отношусь очень плохо, потому что мой опыт общения с, как бы, с коммерческими врачами, он показывает, что люди, конечно, очень рыночно ориентированы, да, но надо их остерегаться.
Но это другая история.
Иностранный капитал.
Федоров же говорит об иностранном капитале, об ограничении иностранного капитала как попытке ограничить угрозу для вывоза, по сути, информации о нашей биоматериалах.
О пациентах.
Ну, конечно. Личная информация, да.
Ну, здесь есть определенная логика, особенно она ярко нам раскроется, если мы поймем, что это очень выгодный бизнес. И что здесь делают иностранцы, да, если мы можем сказать, вы похищаете наши материалы, информацию о наших пациентах, значит
но что... Но это не рыночная попытка вести себя нерыночно на рынке.
Вот, Юрий, вот направление исследований, которым я занимаюсь сейчас, да, политическая экономия, это оно там шло политическое не случайно, это не политология,
ну,
вообще
да.
Не политология, но... Это такая экономика, которая без политики не обходится. А экономика реальная, настоящая, она вообще не обходится без политики. И бизнес, если может, вот, например, наши медицинские коммерсанты, прицепить патриотическую какую-то этикетку к своей идее и отхапать кусок рынка, так они это сделают. Они это сделают? Они не будут ссылаться на то, что какие-то там американские философы учили идеям открытого мира?
Не, подождите, вы подозреваете депутата Федорова в лоббировании?
Ну, а что это такое? Ну, я думаю, что здесь есть, вне всякого сомнения, лоббирование.
А подождите, а вот проблема... Нет, подождите.
А проблема есть? Проблема и проблема есть.
Так.
И проблема есть. А почему ее не должно быть? А что, что вообще иностранные компании в системе здравоохранения делают российской, как бы в российских реалиях? Почему это не может быть организовано, в принципе, российскими структурами? Может же быть.
Потому что как только вы начинаете ограничивать рынок, вы уходите с мирового рынка.
А кто вас пустит на чужие рынки? Вы, здесь действует такое правило. Страна, если она самостоятельна в принятии политических решений, пускает иностранный капитал в какие-то вкусные места только при том условии, что ее капитал пускают в такие же или аналогичные вкусные места в других странах. Если этого не происходит, если говорят, ты изгой, санкции,
подождите,
олигархи,
хорошо.
Тогда она говорит, а вы похищаете наши биоматериалы.
Не, подождите, окей. Так тоже можно, но
так
если...
Так все работает.
Нет проблем, но тогда ведь мы сталкиваемся с другой, как кажется, мы сталкиваемся с другой позицией, когда если не они, тогда наши-то не придут.
Куда они придут?
Ну вот в этот самый бизнес
лепить. Да нет, они придут.
Это... Кто они?
Российские собственники.
И мы знаем их фамилии. Ну, в том смысле, что у нас не так много капитала, нет?
Да вы что, капитала очень много. Просто он попрятан в офшорах в основном. И сейчас все его собственники, они думают, а как его безопасно и выгодно вложить.
А, и Федоров, по сути, ведь борется и с этим
он
тоже,
говорит,
похоже.
Ребята, вот смотрите, у нас здесь иностранцы засели. Они к нам плохо относятся. Они не защищали Россию в Конгрессе Соединенных Штатов.
Да есть подозрение, что он подозревает, что это не иностранцы, а это наши в офшорах.
Ну и наши в офшорах тоже. Вообще деофшоризация сейчас необходима. Необходима, чтобы капитал обелялся и имел регистрацию в Российской Федерации. Я вообще не понимаю, что офшорные компании делают в России. Я понимаю, что у нас в нулевые это было нормой. Нет,
хорошо, ну тогда же можно сказать, давайте вот никаких офшоров, будьте любезны. Но давайте не будем придумывать про биоматериалы.
Юрий, вы стратег. Вы прямо мыслите вот алгоритмами какой-то вот...
Ну, мне кажется, просто надо четко
мудро
говорить.
Мудро мыслите, прямо вот... масштабно. У вас движение из пункта А в пункт Б, оно продумано. Также не так люди не делают в Государственной Думе и в политике вообще никогда. Они действуют, они Почему? Получают удары обстоятельств, на них реагируют и поэтому движутся.
Стоп.
А вот так вот, это очень мало таких
подождите,
деятелей.
Подождите. То есть я правильно понимаю, что вот это ситуативное законодательство, с которым мы последние...
Ситуативно, да. Они
это нормально.
Рубить.
И по-другому не бывает.
Ну, это нормально. Я не хочу сказать, что мне это нравится, но это нормально, потому... Нет, бывает по-другому. Но в данном случае хвост бульдога будут рубить по маленьким, по миллиметру. И даже не догадываются о том, что они это делают по миллиметру. Хотя, в принципе, конечно, вот как вы описали ситуацию, да, разрешить так, это нужно было делать. Нужно было сказать, так, мы начинаем дефшоризацию. Мы начинаем, как, весь бизнес, работающий в России, должен быть российским бизнесом по регистрации. Вы иностранец, пожалуйста, можете регистрировать в России компанию, никто ничего не отберет. Да, у вас регистрация должна быть российская. Все должно быть вот так. Это были бы ясные и понятные правила игры. Но для этого нужно понять, что вы именно правила игры меняете. А если вы этого не понимаете? А если вы понимаете только, что вот в этом вопросе вот так надо сделать, сейчас выгодно, а вот в этом так, а по молоку вот так, а по творогу так, а по грушам так. И вот вы вот начинаете переписывать законы, предлагать вот эти вот частные решения. Там еще начнется, что фитнес-залы, да, нельзя, иностранные, изгоним иностранный капитал из российского фитнеса, вот. Да? Начнется? Тоже начнется. Опять же, еще на миллиметр хвост бульдога отрубить.
Хорошо. Вот я все-таки про вот то, что... Почему нельзя это сказать напрямую?
Сегодняшнее... Не понимают люди напрямую.
Сегодняшнее предложение. Российское вино давайте продавать до полуночи. До этого нам рассказывали, что мы вообще-то ограничиваем продажу алкоголя, потому что мы боремся за ваше здоровье. Или что российское вино не страшно, если ночью покупать?
А если с сыром, то, наверное, нет. Российским.
Нет. А если серьезно, получается, то... что честно нельзя нам сказать, что...
Слушайте, кто будет вино пить ночью? Ну, сами посудите.
Ну, у кого труба горит.
Это тоже смехотворная труба горит. Ну,
да.
Ну, так те, кто... Такие боярышник же есть, если труба горит.
Так это уже запретили.
Запретили. Но есть еще одеколоны всякие. Есть много всякой гадости.
Которые тоже уже формально запретили. И вот теперь говорят, а давайте все-таки поможем российскому производителю.
Конечно, российским виноделам помогать нужно. И это... Правильно, да, помогать российским виноделам и продвигать их на рынок. Но мера какая-то тоже странноватая, потому что... Вот получается, что это вино, ну, тогда, может быть, оно должно быть как безалкогольным, да. Давайте российское вино будет безалкогольным.
Кто его покупать будет? Есть подозрение.
Нет, ну... Я куплю одну бутылку.
Да, попробуем. Нет, но все-таки надо как-то помогать. Получается, что по-другому мы не можем помогать. Или что?
Вот, Юра, та же самая проблема. Вот, Юрий, смотрите, вот все делается по частными решениями. Да? Вот, вот частное решение по частному вопросу. Надо помочь вину, надо помочь там
сыру,
сыру надо помочь колбасе, надо еще чем-то помочь, творогу российскому. Ой, пельмени у нас тоже научились делать нормальные из собственной свинины, надо помочь свинозаводам.
Мы стали добавлять в пельмени мясо?
Да, да. Помочь надо. И вот это вот все... конечно, создает такое протекционистское движение, потому что по сути своей это все меры протекционистские. Это протекционизм нормальный. То есть, когда наши первые лица на международных конференциях жалуются на то, что в нашем глобальном мире растет протекционизм, это как плохо, это в некотором смысле лицемерие, потому что протекционизм является нормой современной экономической жизни. Может быть, 5 лет назад это было не так еще. Это был скорее...
Но это не убивает конкуренцию?
Нет. Усложняет ее, не убивает.
То есть, чем больше игроков, тем больше конкуренция.
Чем больше конкурентов.
Ну да.
Тем больше конкурентов, но не конкуренция. Потому что большое количество игроков может существовать в реальности, где на самом деле никакой особой конкуренции нет. Например, средневековые ремесленники. Все делают одинаковые, ну, не одинаковые, но похожие ботинки по одной цене. У всех маленькие мастерские. И вы, в общем, вроде бы они как-то
конкурируют. Да, но у нас не средние века. И экономика устроена чуть иначе, как
кажется. Вот я уверен, что слушатели будут звонить и говорить, что вы не правы, что у нас именно средние века.
Возможно.
Но смотрите, в чем дело. С конкуренцией все не так просто. Конкуренция никогда не была чистой. Никогда. Всегда крупным предприятиям давали поддержку. Иногда они не были очень конкурентоспособны, им государство помогало. Всегда, где была более-менее самостоятельная национальная администрация, она поощряла местное производство и поддерживала его. Это, конечно, не было в странах периферии глобальной, но вот там в полупериферии условно, там в полуцентре таком, это было у Габсбургов, у испанцев, у нас, у немцев, у всех был, всегда был протекционизм. Не оказывать протекцию тем, кто платит налоги, и тем, кто зарабатывает и при этом является еще и твоим другом, да, это было бы очень странно для всякой бюрократии. Это всегда было так. Скорее, отказ от конкуренции, от протекционизма является таким временным отклонением.
И в этот момент наши слушатели пишут вам, что все это, да, действительно имеет право на существование, и, может быть, даже должно так работать, но сначала добиваются того, чтобы отечественный производитель делал качественный продукт, а потом этому качественному продукту оказывают...
Нет, никогда так не делают.
Ну вот.
Никогда так не делают. Сперва ему дают рынок, помогают ему на этом рынке не упасть, потому что он сразу сюда выходит со всяким барахлом. И, конечно, иностранные товары будут лучше. Это было всегда с тканями, с одеждой, с обувью, с чем угодно. Да, с промышленным оборудованием, с автомобилями. Ты же китайские автомобили были просто ужасны в начале.
Да, да, это было просто лет 25 назад, и 20... все говорили, что на этом ездить невозможно.
Невозможно. И, тем не менее, им оказывали поддержку, оказывали, и в итоге они доросли, повысили качество. Но при этом они конкурировали, просто протекция не означает, что их... полностью вырывали из конкуренции. Нет, им просто подставляли такую опору государству, под плечо им подставляло и говорили: ребят, не падайте. Потому что первое, что они делали, появляясь на национальном рынке, они падали. Они должны были разориться и своими костями устлать дорогу к успешному процветанию своих более сильных конкурентов, которые без протекции никогда бы их никогда бы их одолевали.
Еще ведь один поворот есть у этого. Допустим, это нужно делать, и вот сейчас это делают в разных отраслях, в том числе, к примеру, в отраслях, где продают лекарства. И теперь мы каждый день сталкиваемся с сообщениями, что того или иного импортного лекарства вдруг не стало, и от этого у людей
проблемы.
А вот
проблемы. Здесь опять это идиотское рубление хвоста бульдогу по миллиметру. Потому что, хорошо, импортных лекарств, нам нужны эти препараты. Что делать?
Ну, как у нас есть наши, но они чуть хуже, как освободите, в той же логике, как вы говорили.
Освободите патенты для начала. Освободите патенты. Лекарства должны... Введите изменения в законе достаточно ясные и последовательные, что все лекарства должны быть произведены в Российской Федерации, за исключением там каких-то, какого-то списка, который определяется правительством там, на год, например. Дальше. А дальше вы просто берете и говорите: так, а вот это лекарство запатентованное в США, а США ведет себя недружественно к Российской Федерации. И законом Российской Думы на 10...
Который сейчас как раз рассматривается.
Да, послушайте, на 10 лет все американские патенты объявляются аннулированными, и все.
Смотрите.
Как минимум. И вся интеллектуальная собственность отменяется. Срочно ставьте заводики. Ваши же родственники, родственники чиновников тут же поставят эти заводики, начнут копировать эти несчастные американские таблетки.
Так, смотрите, и тут в этот момент ровно звучит, что они уже поставили заводики, они уже копируют таблетки, но дженерики не работают.
Ну, извините, Юрий, может быть, не надо разваливать высшее образование в Российской Федерации науки. И науку,
нет,
понимаете?
Вот, нет, вот может быть.
Может быть, и не надо было проводить либеральные реформы.
Да и как
не
повезло,
когда вы просто гробите вообще саму систему подготовки кадров, которые могут нормально скопировать.
А в ситуацию попадают другие, кто в больнице.
В больницу, ну, это, Юр, в больницу попадают, конечно, обычные люди, которые получили некачественный препарат. А ответственность на этом лежит не на тех, кто проводит протекционистскую политику как таковую. Наконец-то, вдруг, спустя 30 лет, черт знает чего, у нас есть протекционистская политика. А тех либеральных наших министров и доктринеров, которые лоббировали реформу науки, образования, разрушали инженерное образование, технологическую науку, все это разрушали, все это бюрократизировали и продолжают бюрократизировать, разваливать. И в результате, ну, конечно, у нас нет специалистов, чтобы нормально скопировать препарат даже, но это позор просто, извините меня, что такая страна, которая смогла создать столько всего выдающегося, не может скопировать какие-то препараты. Ну, стыдно, правда. В новой реальности копировать — это норма. Слушайте, надо копировать, нормально копировать.
В нашей прекрасной...
И будет работать.
Нет, подождите, Советский Союз был прекрасен?
Советский Союз был очень... успешен на своем этапе развития, вот, как модернизационное дело.
Я к чему начал-то? И вот этот вот успешный в модернизационном смысле проект не смог модернизировать автомобили. Ну, не получилось.
Так у него же не было, по большому счету, цели такой. Он же ведь развивал в основном Советский Союз общественный транспорт и массовое
производство. Ну, с транспортом тоже у него не очень получалось. Мы ездили на икарусах.
Ну, ездили, на чем ездили, Юрий? Ну, что вы хотите? Ну, опять же,
копировали. Нет, потому что даже самый успешный вариант, он не всегда гарантирует все.
Да что, ну, подождите. Ну, это был просто определенный этап нашей национальной истории. Начнем с этого, да? Рассматривать Советский Союз как какой-то обособленный от российской истории проект неправильно. Советский Союз решал все те проблемы, которые царизм накопил и проигнорировал, провалившись в Первую мировую войну. Вот поэтому отсюда взялась Великая Русская Революция. Отсюда же, кстати, взялась Великая Французская Революция из тех же самых бед. Если бы Людовик XV не был таким черным солнцем и таким бестолковым политиком, и Людовик XVI не начал с имитации реформ, я говорю о кабинете Тюрго, в 1770-х годах, то во Франции бы не было такой грандиозной революции. Если бы все нужные вещи были сделаны сверху, то такого потрясения бы не было. Может быть, было бы что-то значительно меньше. В нашем случае то же самое. Когда вы все блокируете, то получается такой прорыв. Этот прорыв, он как импульс такой, да, он имеет определенный запас. В какой-то момент бюрократия советская сгнила, отказалась от рыночных преобразований, которые Косыгин тот же предлагал.
Ну да.
Да, вот отсюда произошла во многом наша катастрофа. Мы ввалились в эту катастрофу в условиях, когда весь остальной мир вышел из кризиса 70-х и тоже оказался в очень странном положении, потому что третий мир, по сути, вынужден был идти договариваться с Западом. И выстраивался вот этот вашингтонский консенсус, который, кстати, сейчас у нас на глазах рассыпался, его нет больше.
Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества. Мы продолжаем. Вы просто сказали, я правильно вас понял, что сейчас... с точки зрения развития экономики условия лучше, чем, скажем, было 20 лет назад.
А сейчас условия, конечно, лучше для развития российской экономики. Условия, прежде всего, международные лучше, потому что 20 лет назад Россия входила на мировой рынок с теми товарами, которые были ей разрешены. Скажем так, это было сырье. Там, если бы Россия попыталась выйти на мировой рынок со своими машинами авиационными, было бы много проблем уже тогда. Поэтому старались не конфликтовать. Нет, и вписываться в консенсус.
Я к тому, американский. Что вы же видели новость сегодняшнего дня. Российский бизнес говорит об ухудшении условий по сравнению с 90-ми годами.
Слушайте, ну налоги приходится платить. Кто в 90-е налоги платил? Правильно, вы же сами понимаете. Бизнесу зачем эти налоги? Никогда бизнес не хотел платить налогов. Никто никогда не хотел платить налогов. Никогда. Поэтому в этом смысле, да, определенные ухудшения есть. Но, по правде говоря, я думаю, что А скорее, эта оценка, она связана не в том, что люди сели и как бы основательно сравнили, а с тем, что они негативно оценивают текущую обстановку, что...
Ну, неоднократно что... жаловались на силовиков, неоднократно жаловались на повышенный контроль. Что... Правительство само признает какую-то гильотину.
Ну, да, в 90-е у нас не было ни силовиков, ни мафии, ни отстрела предпринимателей, ни кавардака с документами и полной непонятностью с тем, кому что, вопросом, кому что принадлежит. Этого ну, как будто бы не было. Нет, скорее недовольство текущим положением, тем, что, несмотря на вот эти вот периодические победные реляции по поводу экономики, что у нас и рост, и уже даже почти 2%, может быть, в этом году, а в прошлом году 2,3%
ВВП. Нет, вот то, прямо сейчас срочное
ощущение
сообщение.
Такого нет, ощущение, что прямо мы на каком-то подъеме.
Оценка Центробанка, рост ВВП в этом году будет ближе к верхней границе прогноза в 0,8-1,3%.
Ну, то есть замедление.
1,3.
Да, вот, пожалуйста, вот кредитное основание роста себя исчерпало еще в прошлом году. В этом году уже рост выдыхается. Потому что, ну, вот в кредит расти не может. А бизнес говорит, подождите, налоги растут, налоги на потребителей тоже растут, это на спрос влияет негативно, конкуренция довольно жесткая, ограничения бюрократически серьезные, давление, и в результате, как бы, а где прибыль? А где, откуда возьмется прибыль? А как нам ее зарабатывать? Вы вот у нас все время там налоговики трясете, там требуете. Хотя налоговики отчитались о том, что они значительно уменьшили количество выездных поездок, ну, выездных проверок. И, на мой взгляд, это хорошо, что они уменьшили количество выездных проверок, но все-таки общая атмосфера экономическая это не меняет. Очевидно, что идет затухание импульса. И вот это оживление, которое берет начало в... во второй половине 2016 года, может быть, в середине 2016 года, и его кульминация 2018 год, оно потихонечку сходит на нет. И нужны другие рецепты для экономики. А вот когда предлагаются другие рецепты экономии, для экономики, хотя бы даже в формате нацпроектов, тут же вылазят там такие люди, как там Кудрин, Греф, и говорят, это все не надо, это все не нужно, зачем?
Кудрин отрицает национальные проекты?
Нет, ну Кудрин, Орешкин жаловался на то, что Кудрин замордовал его проверками и отчетами и мешает нацпроектам.
Он требует, чтобы нацпроекты строили за те деньги, которые будут видны.
Ох.
Пилить будут меньше.
Что там Кудрин считает? Ладно. Это, в общем... Это нам объясняет его биография.
Ну да.
Достижений у него особо.
Хорошо, по поводу
нет.
Развития. Тут вот тоже еще сегодняшняя новость. Россия может попросить об изменении своей квоты в рамках соглашения с Организацией стран-экспортеров нефти. То есть экономика, может, у нас и лучше стала, чем 20 лет назад, но все-таки крантик-то у нас нефтяной получается.
Ну, конечно, экономика в основном держится на сырьевом экспорте. Переработка этого сырья, которая зачастую только начинается. Давайте учтем, что все-таки в Советском Союзе многие советские мощности были потеряны, вот как раз на стыке веков, и в нулевые тоже этот процесс продолжался. Это все негативно отражается на обстановке. И так быстро взять поворот не получится. Почему вот это все миллиметровое рубление хвоста бульдога и такие лихорадочные действия, что скорее заместить импортный сыр, давайте скорее свиноводство и то, и это. И все это не, понимаете, не фронтально, а вот в каких-то точках. Вот, ой, у нас говядины нет, ой, у нас сыра нет.
Ну, точечное импортозамещение
абсолютно
такое, да.
Все, что происходит, все, что в конечном итоге складывается в некий фронт такой вот изменений, оно все равно делает вот как-то и такими точечными импульсами. И переработка сырья, она у нас начинается точно так же. Да, есть там у «Газпрома» есть «Газпром-переработка», да, но все-таки это не меняет общей структуры, потому что пройдет некоторое время, прежде чем даже это все развернется, эти инвестиции.
Ну вот когда говорят, ну, это вы примерно говорите, надо потерпеть. Вот некоторое время это сколько?
Юрий, давайте честно скажем, что вполне возможно, как бы придется терпеть не очень приятное, потому что вот это затухание роста, оно совпадает с глобальным затуханием, снижением мирового ВВП, сколь бы он ни был красиво нарисован, и вполне возможно новая волна кризиса и новые ухудшения. Я не знаю, что эта ситуация будет с рублем. Вполне возможно, что мы такого, как в 2014-2016 году, не увидим, и кризис в основном ударит по Западу, но это все-таки рынки сбыта, Запад. И это цены, и цены на сырье определяются западным потреблением во многом. Поэтому новый неприятный период, он, скорее всего, будет стимулом к ускорению процесса. Я не верю в то, что мы медленно-медленно, потихонечку вот будем это все делать. Я думаю, что в какой-то момент процесс должен ускориться. И я считаю, что это необходимо сделать сознательно, вот по некому плану и исходя из понимания ситуации. Но сомневаюсь, что это случится.
Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований в Институте нового общества. Программа «Умные парни». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Мы продолжаем. Пятница, 29 ноября. Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества. Прямой эфир, смс-портал работает. Можно через Телеграм, можно телефоном звонить. 7373948. Код города 495. Но прежде чем будут телефонные звонки, тут смотрите, что вам пишут. Значит, вот, ну, когда вы объясняли про импортозамещение, про вот это все. Ну, вообще, нет, я не могу так читать, тут просто желаю вам столкнуться лично, нет. Но имеется в виду, что, как бы, людям надо помогать здесь и сейчас. Нельзя говорить, что это сработает, но послезавтра.
Юрий, я с вами полностью согласен. Нельзя допускать было ситуации, когда препараты взяли и исчезли, а потом, значит, через год правительство принимает меры и отчитывается, что мы уже их закупили, они уже почти в России или там, или в России, да, потому что у нас сейчас вот целым списком медицинские препараты специальным образом, специальным органом закуплены и доставлены. То есть это, такого быть не должно, но именно, но это, но поскольку это произошло, это произошло в таком катастрофическом и очень болезненном и страшном даже в некоторых случаях для людей режиме, это как подтверждает то, что я говорил в программе вот сегодня в первой части о том, что меры носят в значительной мере хаотичный, импульсивный, отвечающий на внешние внезапные вызовы характер, что здесь продуманности,
но вы говорите,
не так много.
Я понимаю, но вы же говорите о том, что надо это признать и работать в этом направлении. А и вам говорят, ну так давайте тогда сейчас все это,
Юрий,
купим.
Я не говорил, что мы должны оставить людей без лекарств. Я этого никогда не говорил. Должны люди получить эти лекарства. Оставлять их без лекарств преступно. Но вы должны сделать так, чтобы эти лекарства начали потихоньку, ну, как можно быстрее, да, производить в России.
Хорошо.
И в надлежащем качестве. И тогда уже вы производите изменения. Ну, понимаете, то, что я говорю, это плановость действий.
А мы наблюдаем... Пишут, ну, а вы не понимаете, что наши технологии большими буквами...
Какие наши технологии? О чем
отстали говоришь? Навсегда. Большими буквами навсегда.
Большими буквами наши технологии отстали... Нет, не понимаю, не отстали. Ничьи технологии не отстали навсегда. Нигде.
Ладно. Про то, где есть отставание. Бывший президент Франции Саркози. Он сказал, что вот у них есть проблема. Вы говорите, нигде. Он говорит вообще есть. Об упадке Европы.
Есть.
Ну и? Ну, это у них упадок, а у нас хорошо.
Слушайте. Подождите, Юрий. У них, знаете, упадок и кризис – это разные вещи. Кризис – это поворот, а упадок – это невозможность взять поворот в некотором смысле. Для конкретной страны. Если мы говорим о странах еврозоны, для Франции, Германии, то там, когда местные политики говорят об упадке, они имеют в виду, прежде всего, очень сложную ситуацию в обществе и в экономике. Дороговизну всего и вся, потерю многих производств, деградацию технологий, невыгодность инвестирования, если только это не спекулятивная игра и не государственные облигации, например, французские правительственные бумаги.
Я все жду, когда вы скажете про либералов, потому что Саркози-то сказал, что в современных условиях проблема упадка, слушайте, Европы в том, что либеральные демократии терпят поражение.
Нет, либеральные демократии не терпят поражения, они как инструмент прекрасно работают, именно поэтому Саркози и выгнали из президентского кресла, потому что они работают, но они не работают как инструмент решения проблем. Вот это нужно признать. То есть, является ли либеральная демократия в Германии и во Франции инструментом выхода из кризиса сейчас, который там есть, вот, экономического, социального, культурного даже? Нет, похоже, что не является. Похоже, что она не может этого решения дать, потому что нет, не потому что нет механизмов, да, а потому что нет сил, достаточно решительно выступающих за какие-то глубокие изменения.
Хорошо,
вот это проблема. И Саркози не олицетворяет эти силы. Сидел в своем президентском кресле и проспал очень много. И очень много плохого сделал. Очень много метался. Очень непопулярен во французском обществе. Как и все французские президенты, я подчеркну. Нет такого президента во Франции, кроме Деголя, наверное.
Просто возвращаясь к Саркози, он ведь еще и о другом говорит, когда он формулирует эту историю про упадок Европы, он говорит, нас уже мало, и поэтому все уходит на восток, и мы с этим уже ничего не сделаем.
Ничего не сделаем. Действительно, капиталы на Западе, которые есть, они начинают присматриваться к Востоку более активно. Если в 14-16 годах там было ощущение, по крайней мере, вот в финансовой сфере, что сейчас мы взломаем эти рынки и войдем туда как хозяева, ну, в Россию, например, да, вот возьмем Украину, потом Белоруссия падет каким-то образом, Москва падет, и придем туда, и как вот как в 90-е, только без местных вот этих вот воротил, а вот цивилизованный бизнес, да, их собственный бизнес войдет как хозяин, будет землю покупать, будет приобретать в процессе приватизации самые лучшие сырьевые активы, решит все свои проблемы, и все завертится, как оно было до кризиса. Вот такая была фантазия. Сейчас они понимают, что вот эта ставка на взлом, она полностью провалилась. По крайней мере, в случае с большим количеством стран, очень важных, ну, с Россией это видно. И, следовательно, необходимо просто капиталу идти и самому договариваться и входить в рынки, инвестировать, покупать что-то и договариваться с местной бюрократией, А при этом этот же капитал может, в принципе, не возражать против политики санкций в отношении России.
Смотрите, если Европа, ну, Саркози-то говорит о том,
что... Класть яйца там... в разные корзины, вы понимаете.
Понятно, но Саркози, среди прочего, когда говорит об упадке Европы, он говорит, нас мало.
Кого нас-то?
Ну, людей. Он говорит, 4 миллиарда живет на Востоке, а нас тут 800 миллионов всего лишь. У нас уже нет центра с экономической точки зрения.
А у них нет газонов.
Неожиданный поворот сейчас. Нет, он просто говорит о том, что из Европы уходит... То есть он же по-прежнему говорит, а мы тут в центре. То есть мы не центр больше. По сути,
Европа,
говорит об этом.
Европа больше не центр капитализма, по сути, да. То есть
и что тогда?
Процессы будут развиваться в других местах. Ну, она еще финансовый центр во многом. Но что тогда? Ничего тогда. Тогда деградация и застой. Тогда вообще эта модель известна. А дальше... А что
так хоть Детройт.
Нет, Северная Италия. Стало с Италией, когда кончился Ренессанс? Вот мы все любим смотреть картины эпохи Ренессанса, смотреть там документальные фильмы про Рембрандта, про... Господи, почему говорю про Рембрандта, да? Про Леонардо да Винчи, про всех, да? То есть про Вероккио, про то, какие творения искусства, про банковскую систему, про производство, про города, про то, что там впервые начали мастить улицы, про все это смотреть. А к чему это кончилось? Чем это процветание кончилось? Оно кончилось деградацией. И, конечно, Франция – это общество, которое в значительной мере деградирует. И очевидно, что скорректировать процесс не получается у общества. То есть, когда там вот эти желтые жилеты выходят, с какой-то сумбурной надеждой поправить положение и кого-то вразумить, получается совсем не то. Да, происходит на уступки, но какие-то качественные изменения не происходят. Дороговизна, дорогой евро. Эта проблема тоже остается. То есть... Не вырваться из этой ситуации пока.
Просто мы уже сколько лет говорим, что мы бы развивались бы, но у нас не хватает национальной идеи. Ну, типа, вот нам бы идею дай, и тогда все получится. Удивительно, но теперь Саркози то же самое говорит. У нас, говорит, в Европе не хватает идеи. Это вот реально от идеи все это может зависеть?
Идея имеет большое значение. Но эта идея, она не может быть спущена сверху. Идея рождается в самом обществе.
Хорошо, цель назовем это.
Цель, я не очень представляю себе, чтобы история творилась вот прямо массами с какими-то целями. Повседневные цели есть. Дело в том, что вот масса является творцом истории, да, вот марксизм нас учил.
Mm-hmm.
Но дело в том, что главное их творчество – это повседневная их жизнь. Их поход на рынок, поход на работу, их выбор в магазине, их образование, которое они дают детям своим. Много вот этих вот маленьких вещей складываются в ту самую, вот, в ту самую идею, создают эту идею. Эта идея была протестантская этика, например. Это была же идея. Она очень помогла голландскому процветанию, а потом английскому и американскому.
То есть вы не согласны с наличием некой национальной идеи? Жизнь как таковая, как национальная идея?
Ну, для Франции, у Франции была национальная идея. У Франции была Великая Французская революция, и они сказали, боже мой, мы ведь французы, мы нация. Мы нация, и мы нация великая. А потом был Наполеон на этом величии. А потом было обратное движение, но все равно и еще раз возврат к национальной идее уже в Третьей Республике. что сейчас Франции, чего ей не хватает? Ей не хватает экономических никаких условий, она слишком маленькая. Понимаете, Франция в истории, как писал французский историк, великий французский историк Фернан Бродель, была огромной страной. Франция там, начало нового времени, это огромная страна, где, как он говорил, 300 человек могут потеряться и не найдешь. Франция 17 века, да, то есть множество городов, дорог, каких-то селений, огромное население. Ведь Франция и Россия были сопоставимы по населению. Россия была огромная, а Франция была вроде небольшая, но Франция была очень населенная, густонаселенная страна с развитой внутренней торговлей, культурой, и она перестала быть таковой. Она перестала таковой быть уже очень давно, но она была когда-то империей, потом она была финансовым центром в эпоху глобализации, а сейчас ни того, ни этого, ничего получается нет. Есть Франция с колоссальным наследием, с культурой, с технологиями, со всем, а для развития этого оказывается мало. Нужно еще пространство. Пространство. И вот пространства не хватает.
Про развитие 252, это Мила пишет, во всем мире приветствуют прямые инвестиции, что говорит о здоровой экономике. На этих прямых инвестициях поднимался Китай, а вы называете это взломом.
Приветствуют, и приветствуют, да.
Ну вот, а вы ведь говорите о том, что это не так? Неправильно.
Нет, китайскую историю надо посмотреть в некотором приближении, потому что, да, они приветствовали прямые инвестиции, они создавали особые районы, куда приходили эти прямые инвестиции, создавались первоначально совместные предприятия, а потом была попытка государственного переворота, и было довольно-таки кровавое подавление этого госпереворота. Тяньаньмэй знаменитый. А то, что у нас пошло несколько иначе процесс. У нас тоже же была, как и в китайцев была перестройка, у нас была перестройка, но там этот процесс, он принял иные формы, и они действительно стали приветствовать иностранные инвестиции еще больше после Тяньаньмэй, но бюрократия укрепилась, и она поняла, что она должна удержать страну, и это, собственно говоря, и сохранило Китай в 90-е, а потом обеспечило ему экономическое чудо нулевых годов.
А иностранным инвестициям не помешало?
А иностранным инвестициям очень помогла, потому что бюрократия поставила китайского рабочего в очень тяжелое положение, сказала: дорогой, ты будешь работать очень много и будешь зарабатывать очень мало, пока к нам не придут все инвестиции, какие только мы сможем собрать. Поэтому другие страны, они тоже приветствовали инвестиции. Они говорили: инвестиции, приходите к нам, пожалуйста. А инвестиции брали и приходили в Китай. Сейчас... Поэтому вот, приветствовать инвестиции и получать инвестиции – это разные вещи.
Сейчас опять будет неожиданный поворот. Вот вы сказали китайскому рабочему, сказали, что вот ты будешь много
приказали
работать.
Приказали просто.
Вот. А в 2019 году многие утверждают, что китайские рабочие получают больше, чем русские рабочие.
Ну, в 2019 году, пожалуй, в экономически благополучных, нормальных, развитых регионах Китая, не в Пекине, да, а вот именно в регионах Китая, рабочие получают больше, чем наши люди в провинции. Да, это так очень часто. Это не значит, что они имеют лучшие условия жизни, потому что скученность, загазованность гораздо выше, грязная еда и много еще чего. То есть там это, жизнь там тяжелее, плюс обстановка моральная тоже очень тяжелая. Вот мы говорим про идею, да, идея разбогатеть, добиться чего-то во что бы то ни стало, это все тоже, она же, идеи, они, понимаете, они ведь еще и давят идеи, они иногда ломают жизни идеи, потому что вот там в эпоху Наполеона идея была честь, победа, успех, честолюбие такое. А сколько жизней на этом было поломано? Ведь эта идея же была замечательная, красивая идея. Поэтому идеи, они при всей своей красоте и силе, они еще и очень сильно выкачивают энергию из людей и ломают их жизни. Поэтому у китайцев, да, у них получилась идея. Что касается Франции и нас, то, наверное, нам действительно нужна национальная идея. Но эта задача такая непростая. Ведь, по сути, у нас есть национальная идея. Это называется социальное государство. Вот если спросить у людей, что они, какую они хотят видеть Россию, они скажут нам: социальное государство.
Нет, подождите.
Рынок, но социальное государство.
Нет, мы хотим так, чтобы мы продавали газ, и на эти деньги мы были социальным государством.
Да нет, люди даже не вникают.
Газ, нет,
продаем мы или
нет,
не продаем, они просто хотят иметь социальное государство.
Нет, государство должно взять из шкафчика деньги и дать эти деньги нам.
Пока оно берет деньги у нас в основном... Пока это несколько иначе и не собирается меняться, но идея уже есть, и вам эту идею придется принять. И более того, в этой идее каким-то образом, мы об этом с вами беседовали на одной из программ, каким-то образом воскрес Сталин, Иосиф Сталин, который вдруг стал отцом нации. Вот его выбрал народ.
Потому что он из шкафчика брал, он, так полагают.
Потому что, да, сложился определенный миф, а поскольку против мифа боролись... либеральные мыслители, против Сталина боролись либеральные мыслители, фигура сложная, прямо скажем, говоря очень мягко, то, как вы знаете, негодяи ругали отца народов. И народ сказал, Отец народов хороший, потому что его ругают негодяи.
7373948. Теперь прошу вас надеть наушники. Наши слушатели к нам присоединяются. Слушаем вас, Максим. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
Вот ваш гость упомянул 90-е. Можно спросить, а в 90-е он в школе учился или уже был взрослым человеком? А,
вопрос к чему?
В университете.
Да к тому, что, понимаете, хорошо, конечно, ругать, хорошо, конечно, обсуждать. Очень много комнатных советов. Ну, то, что ваш гость говорит, это правда. Это все, он все правду говорит. Делать-то что?
Хороший вопрос. Делать-то что?
Мне кажется, надо перестать рубить бульдогу хвост по миллиметру и двигаться по тому направлению, которое есть, направлению развития национального рынка, национального государства, социального государства, как можно более крупными
смотрите,
шагами.
Смотрите, но если так делать, часть общества будет недовольна. Следовательно, напряженность резко вырастет.
Нет, если часть
а вот когда
маленькая...
мы по чуть-чуть...
Нет, по чуть-чуть
мы... Шаг вперед, два шага назад, ну мы знаем всю эту историю.
Да, тогда недовольны все. Тогда, оказывается, недовольны все, потому что, говорят, вот вы сделали этот шаг, наш шаг не сделали. Нет, надо, чтобы было понятно, куда мы движемся. И общество определилось, куда надо двигаться. А вот бюрократия, она не может это принять. Это очень тяжело принять, что нужно не ломать социальное государство, а строить его. И строить его в формате уже действительно национального государства. Унитарное это государство у нас потихоньку строят. Для этого Госсовет выстраивает губернаторов шеренги, и они там маршируют, как на плацу, новобранцы. Это есть, но полномасштабного сдвига нет, и нет, естественно, стратегии экономического развития. Есть какие-то вот тактические подвижки. С одной стороны, молодых ученых побудить, молодых там, школьников, ребят, идите в науку, занимайтесь. А с другой стороны, инициативы повысить, поднять балл для поступающих в вузы, затруднить поступление в аспирантуру, уменьшить количество аспирантур, не создавать MBI, да, то есть не создавать административное образование при вузах так, чтобы там одно место в аспирантурах академическое, там исследование, да, а два места вот таких же аспирантур, но только административной карьеры, и там работы пишутся, которые сейчас выдаются за научные работы. Вроде того, что как украсть или украсть лес в лесозаготовительной компании с фальсификацией бухгалтерской отчетности. Это у нас сейчас идет, ну, примерно такое все идет, как научные исследования, а это, в общем-то, административные вещи, или как поймать жуликов в нефтяной компании.
Вот смотрите.
Вот эти работы, они в другой сфере. И противоречивость.
Очень странные. Вот на одно и то же. Значит, 630-й пишет. То, что вы предлагаете, шоковая терапия. Это уже было.
Да подождите же, я шоковой терапии не предлагаю. Я описываю, шоки и так есть. В 2014-м не было шока, был шок. В 2015-м тоже, в 2016-м начался с еще одного шока. То есть шоков-то у нас хватает. Для того, чтобы от шоков избавиться, нужно делать то, что приказывает кризис. Всякий такой крупный экономический кризис, составляющий эпоху, выдвигает свои требования. Это некие правильные мероприятия. Вот. Сейчас вот эти правильные мероприятия нужно выполнять, полномасштабно осознавая их, а делается это все иначе.
569-й в этот же момент пишет в связи с тем, что вы говорили. Так и нужно. Нужно, чтобы было социалистическое государство, чтобы не было частной собственности на средства производства, и еще должна быть диктатура пролетариата.
Ну, если бы Карл Маркс здесь был, он упал бы в обморок просто от всего от этого, потому что, конечно...
Ну да.
Потому что народный марксизм, он такой очень далекий от настоящего марксизма. Вроде у нас есть и формальный марксизм, так у нас очень много марксистских блогеров, они там распределились, одни за Россию, другие против Россию, за какую... Ну, в общем... Здесь страсти кипят в интернете, а суть-то какая? Суть в том, что необходимо, чтобы вот тот самый человек труда, он получал социальное обеспечение, получал гарантированную пенсию, не план, не гарантированный пенсионный план, да, а именно государственную пенсию, и чтобы были вот эти вот социальные механизмы, они работали, и бесплатное здравоохранение, все это присутствовало, а при этом... Экономическая политика была направлена на развитие внутреннего производства и с ориентацией на внешний рынок, и с ориентацией на выращиваемый внутренний спрос.
Но смотрите, все-таки возвращаясь к тому, откуда берутся эти деньги, люди уверены, что эти деньги не должны брать у них.
Ну, положим так, деньги сейчас берут именно там.
А должны брать где-то в другом месте. И
смотрите,
где это место?
Подождите. Есть деньги, есть денежные знаки.
Ну да, конечно.
Давайте честно, деньги – это что-то, что имеет самостоятельную стоимость. Ну, золото, золотые монеты были,
ну, да,
были деньгами. А бумажные купюры – это обозначение денег, знаки, да? Поэтому вы можете их имитировать. Если вы под них создаете спрос и производство одновременно, если вы под эмиссию денежную создаете спрос и товаров, и потребление этих товаров, например, недвижимости, жилья, например, в котором так остро нуждаются люди у нас, то вы получаете экономический рост. Таким образом, вы можете наращивать денежную массу так что одновременно растет товарная масса. Вот эти деньги, денежные знаки, они, с одной стороны, вот чаша весов, а на другой чаше весах товары, которые можно на них приобрести. Доллар силен, потому что он на него можно приобретать товары на мировом рынке, понятно, и на фондовом рынке, и у него просто это огромное сложно. Товарное обеспечение. Нет, я описываю механизмы, что вы задаете вопрос, где брать деньги? Да нет. Вот деньги есть,
я просто
и валюта то, что... есть.
Я просто есть. Про то, что то, о чем пишут наши слушатели, выглядит несколько иначе. Давайте продавать нефть и газ, и на эти деньги построим нам жилье, ну и так далее.
Но это вот не получится. Это
почему?
Потому что нефть и газ находятся в частных руках, и что-то не хотят эти частные
давайте собственники. Давайте национализируем, пишут люди.
Хорошо, так подождите, а что они пишут, так это надо делать? Это, понимаете, Юрий, это очень...
Не, обычно в этот момент говорят, подождите, но все это и так национализировано.
Нет, оно, конечно, не национализировано, оно находится в компаниях с очень серьезным государственным влиянием и контролем. А национализация все-таки это полная передача в общегосударственную собственность, да, такую общенациональную собственность. А это компании частные все-таки, да, ну, в которых государство владеет...
В которых много государственных, да.
Государственный пакет, и, соответственно, государство имеет очень серьезные там права на прибыль и, естественно, может принимать ключевые решения. Это сейчас эта ситуация вряд ли изменится с этой формой, да, то есть компании, ну, компании остаются, но... То, что можно поднимать уровень жизни в России, это очень важно. И одновременно с этим, делая так, чтобы люди эти деньги тратили не на импорт, потому что очень любят у нас плакаться в правительстве, что купят импорт.
Ну да.
То есть, если в 90-е, когда...
Да там, вот вам как раз пишут,
хочу сыру. Почему вы не выплачиваете пенсию, да?
Ну да.
Почему вы не платите пенсию? Так вы же ее проедите. Да, вот такой укор. Ну, это же до анекдотов. Даже в анекдоты это вылилось. Проешь. Ты же ее проешь. Значит, а здесь вы импорт купите. А импорт купить, ухудшится нам торговый баланс, может, рубль качнется, инфляция вырастет. Зачем это надо? Будет хуже. Да? Значит, ну, необходимы механизмы, которые приводят к тому, что рост уровня жизни оборачивается ростом потребления товаров, произведенных в Российской Федерации.
И вот теперь товаров, произведенных в Российской Федерации, уже намного больше, насколько я понимаю. Значит, следовательно, совсем скоро надо ждать повышения.
И сыр будет дешевле, если его будут производить
или
в больших
выше.
Объемах. И пенсии выше тоже должны быть, конечно. То есть необходимо менять эту политику. Политику вот зажимания денег и удержания их от использования необходимо менять, но таким образом, чтобы в результате выигрывало внутреннее производство, чтобы на этом, как на дрожжах, росли новые предприятия и новые рабочие места. И тогда не будет таких жалоб, что у нас где хуже, чем в 90-е.
То есть по поводу того, что можно жить исключительно за нефть и газ,
нет,
это
невозможно, невозможно. Нет.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Юрий, добрый день, Василий, приветствую,
прошу.
Это полковник. У меня один вопрос такой, совершенно детский и совершенно дурацкий. Василий, вот полностью поддерживаю, двумя руками за все, что вы говорили, двумя руками голосую за. Один вопрос, а кто все это будет делать? Наше все? Которая подписала пенсионный закон, или «Единая Россия», которая должна сейчас в садомазо, так сказать, стиле себя...
Ну, давайте. Ну, или... понятно, о чем говорит наш слушатель.
Понятно. Значит,
или инопланетяне.
Оставляя стили, в этом и заключена основная проблема, что у нас те, кто вроде бы должны это лоббировать, они присутствуют в некой имитационной форме. Я говорю про думские оппозиционные партии, которые должны были бы вроде бы быть партиями, но они даже и не партии никакие. Ничего там нет, они полностью рассыпаются. Поэтому вопрос прямо в точку. Где та сила общественная, которая этот вопрос, эти проблемы решит? А ее нет, да? А почему ее нет? Обычный ответ граждан такой, а лидеров нет. Нет, подождите, лидеров у нас как раз очень много, как горох рассыпали, лидеров очень много. У нас нет общественного движения за эти изменения. Вот чего у нас нет. Да, это движение может быть очень умеренным, реформистским, критическим, при этом патриотическим, да, но оно является предпосылкой для изменений. В остальном случае, в другом случае, все изменения пойдут сверху и под давлением обстоятельств. И одним из обстоятельств будут как раз спонтанные стихийные выступления недовольных граждан. Но именно вот такие, ну не спонтанные, стихийные, но именно вот такие стихийные, эпизодические, зональные
то, выступления. То, что мы сейчас и видим, по
то,
сути.
То, что мы часто, ну, время от времени видим в регионах.
Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества. Это программа «Умные парни». Я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо. До свидания.